Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Поножовщина в пятом классе. Могли ли взрослые предотвратить трагедию? Был потерпевшим, стал завербованным. Заключенного, который жаловался на пытки, отправили воевать. Сложный диагноз. Как на Северном Кавказе лечат от гомосексуальности и атеизма?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Журналисты системы нового расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода» опубликовали внутренние документы Роскомнадзора, которые рассказывают о деятельности ведомства. В частности, выяснилось, что Роскомнадзор составляет досье на журналистов и общественных деятелей, которые критически настроены по отношению к российской власти, а также на независимые СМИ. Собирает фейки о российской армии в соцсетях с помощью искусственного интеллекта. Создает систему контроля за интернетом под названием «Вепрь и Окулус» и планирует запустить бот-ферму под названием «Чистый интернет», который будет, далее цитирую, «наполнять создаваемые аккаунты контентом с целью имитации пользовательской активности». Конец цитаты. Расследование основано на документах, полученных от белорусской хакерской группы «Киберпартизаны», которые взломали структуру Роскомнадзора, главный радиочастотный центр. Архивом хакеры поделились со многими независимыми медиа. Например, в публикации важных историй приводится список из 804 фамилий российских активистов, журналистов, политиков и общественных деятелей, о которых ведомство собирало информацию для признания их иностранными агентами. 139 человек из этого списка уже внесли в официальный реестр. В Роскомнадзоре пока не комментировали опубликованные документы. Следственный комитет Тверской области возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей иностранного агента» против координатора движения «Голос» Артема Важенкова. Его включили в реестр СМИ иностранных агентов в сентябре 2021 года, сразу после парламентских выборов. В 2022 году Важенкова дважды штрафовали за отсутствие маркировки в социальных сетях. Он уехал из России. Как пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это первое уголовное дело против иностранного агента после ужесточения законодательства в конце 2022 года. Но и до этого было известно лишь об одном подобном уголовном деле против руководителя общественной организации «Союз женщины Дона» Валентины Череватенко в 2016 году. Дело в итоге прекратили. 9 лет колонии прокуратура запросила для барнаульской журналистки Марии Пономаренко, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в Телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Пономаренко задержали в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге, куда она приехала в командировку. Большую часть времени, что длилось следствие, она провела под арестом. На фоне попытки суицида и тяжелого психологического состояния в ноябре ее перевели под домашний арест, а в январе 2023 года снова отправили в СИЗО. Следствие посчитало, что она нарушила условия домашнего ареста, выйдя из квартиры, чтобы обратиться в полицию с жалобами на бывшего мужа. Пономаренко вину не признает. А обвиняемую по этой же статье блогера Нику Белоцерковскую суд в Москве приговорил к 9 годам колонии. Заочно. Белоцерковская живет во Франции. Поводом для возбуждения дела стали ее антивоенные посты в соцсетях о бомбардировке роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче. Российские власти настаивают, что не причастны к этим событиям и считают ложной информацией сведения, противоречащие позиции Министерства обороны. Осужденного на 8,5 лет колонии по обвинению в распространении фейков об армии политика Илью Яшина перевели обратно в московский следственный изолятор. В конце прошлого года его без объяснения причин увезли в Ижевск. В социальных сетях оппозиционера появился пост, в котором говорится, что этапирование из столицы было незаконным. Приговор еще не вступил в силу. В нем также отмечается, что возвращение стало возможным благодаря жалобам его адвоката Марии Эйсмонт. 23 года колонии строгого режима запросила прокуратура для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в причастности к заказным убийствам конкурентов-предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Для трех других подсудимых по этому делу прокуратура попросила сроки от 22 лет до 10,5 лет колонии. 2 февраля коллегия присяжных Люберецкого суда Подмосковья признала Фургала и других обвиняемых виновными. Защита бывшего губернатора настаивает. Вердикт выносили с нарушениями. Сергея Фургала арестовали в июле 2020 года. Он вину не признает. В 2020 и 2021 годах в Хабаровске проходили массовые акции в поддержку бывшего губернатора. Суд в Махачкале приговорил к 8 годам колонии начальника местного следственного изолятора номер 1 Дауда Давыдова по делу о пытках, получении взяток и вымогательстве. Реальные сроки получили также несколько его подчиненных. По версии следствия, в 2015-2019 годах сотрудники изолятора вымогали деньги у заключенных, избивали и угрожали насилием в случае, если те отказывались платить. Правозащитный проект «Аксиома» пишет, что один из пострадавших рассказывал, как его держали на полу и избивали по очереди. Можно сказать, прыгали на голове. Это цитата. Осужденные сотрудники изолятора вину не признают.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Уголовные дела о покушении на убийство малолетней и о халатности возбуждены в Подмосковье после того, как 7 февраля пятиклассница с кухонным ножом напала в школьном туалете на одноклассницу и нанесла ей 20 ножевых ранений, после чего спокойно вернулась в класс. Перед этим между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, сообщает пресс-служба подмосковного МВД. Версия о причинах этого конфликта набралось уже около десятка, и некоторые из них противоречат друг другу, рассказывает Иван Воронин.
Вход в лицей номер 10 в подмосковных Химках, как, пожалуй, и большинство российских школ, не оснащен рамками металлодетекторов. Лишнее высокое ограждение и турникет со входом по магнитной карте. Кухонный нож, которым свою одноклассницу, 11-летняя девочка, на перемене в школьном туалете ударила не менее 30 раз в голову, шею и грудь, она принесла из дома. А потом вернулась в класс со словами «Я ее убила». Телеграм-канал «База» поначалу сообщал о 100 ножевых ранениях. Пока нападавшая возвращалась в класс, из других кабинетов эвакуировали учеников, а пострадавшие оказывали помощь, вызвали скорую и полицию. Официально причины нападения не называют. Есть версии. Девочки раньше хорошо общались, а поругались то ли из-за мальчика, то ли из-за компьютерной игры. Или что подозреваемая хотела дружить с пострадавшей, но та отказывалась. Родители напавшей девочки говорят, что она хорошо училась и ни с кем не конфликтовала. Близкие пострадавшей, что проверяли ее переписки и не видели там конфликтов. Девочку, напавшую на свою одноклассницу, привлечь к уголовной ответственности по закону невозможно. Ей нет 14 лет. Тем не менее, уголовные дела о покушении на убийство и халатности возбуждены. Классная руководительница школьниц отстранена от работы. Сообщается, что 8 февраля пострадавшая пришла в себя в реанимации.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава благотворительного фонда «Плюс Р», который занимается помощью подросткам, в том числе и с психиатрическими заболеваниями, Александра Славянская. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, следователи возбудили уголовные дела, в том числе и о халатности. Очевидно, речь идет о халатности школьной администрации. И сразу возникает вопрос, а могли ли там, вот в этой школьной администрации, могли ли учителя знать о назревающем конфликте и каким-то образом его предотвратить?
Мне кажется, что обязанностью учителей является в том числе наблюдение за поведением учеников, да, не только за их успеваемостью. Насколько учителя могли знать, это вопрос. Дети, особенно подростки, иногда бывают очень скрытными. Но по своему опыту я знаю, что все-таки серьезные конфликты чаще всего становятся достоянием какой-то внутренней школьной общественности. Их видно на поверхности, о них можно предположить. И учителя, скорее всего, не знают об этом, потому что просто не очень хотят знать.
Просто не заинтересованы, вы имеете в виду? То есть не обращают внимания на то, что там делают школьники на переменах или в классе, если это не касается непосредственно учебы?
Да, это трудно, это хлопотно. Ну и справедливости ради надо сказать, что наши учителя так загружены всякого рода проверками и оформлением бюрократических документов, что, возможно, их просто не хватает на это времени.
Да, но с другой стороны, Александр, после того, каждый раз, когда случаются какие-то чрезвычайные происшествия в школах или в учебных заведениях, связанные с нападениями, применением огнестрельного оружия или холодного оружия, тут же начинаются и разговоры о том, что, значит, нужно усилить усилить безопасность учреждения и нужно усилить психологическую службу этого образовательного учреждения, чтобы все дети были под контролем, а учителя всегда знали, у кого какое настроение. Почему это остается всегда вот только такими разговорами?
Ну, потому что за этими прекрасными призывами что-то ужесточить, улучшить, усилить и так далее, на самом деле ничего не стоит. Это увеличивает только количество бумаг, которые приходится оформлять учителям, школьным психологам. Зарплаты не повышаются, какая-то системная работа, связанная с подготовкой психологов в школе, не ведется. И в итоге, собственно, вся вот эта вот школьная психологическая служба сейчас это... такой эфемерный инструмент, я бы сказала, это такой симулякр, то есть вроде бы она есть, и есть какие-то отчеты, есть какие-то бумаги, но на самом деле какой-то реальной работы с подростками не ведется.
Вот скажите, пожалуйста, из вашего опыта, что движет подростками, но в данном случае даже, я так понимаю, девочки-то еще и помладше, если пятиклассницы, это 11, наверное, лет где-то, 10, когда они понимают, что вот решить конфликт, какую-то конфликтную ситуацию, можно только насилием. Как это происходит? Это проблема из-за того, что в семье что-то не объяснили, в школе что-то не объяснили? Или ребенок просто не умеет по-другому, не знает, как по-другому достучаться до оппонента, условно говоря?
Вы знаете, я, наверное, скажу общо. Я совершенно уверена в том, что такое поведение для ребенка совершенно ненормально. То есть оно является следствием, ну, или какого-то психиатрического диагноза, да, который, возможно, просто был не замечен, или следствием каких-то очень травмирующих внешних обстоятельств, вот, которые довели ребенка вот до этого состояния, до этого поведения. Это поведение аномальное, да, это неадекватное поведение. Были ли это проблемы в семье, или это были какие-то проблемы в школе, или, возможно, это было что-то еще, какая-то среда, какая-то дворовая компания, которая влияла на эту девочку. Но то, что совершенно точно это ненормальное состояние для ребенка, и у этого были причины, это, конечно, так.
Ну вот, кстати, по одной из версий, причина этого нападения одной школьницы на другую с ножом могла стать игра, и даже приводилось название, по-моему, Genshin Impact. В нее играли многие ученики этой школы. С вашей точки зрения, может ли, в принципе, какая-то компьютерная игра стать причиной агрессивного поведения?
Ну, это любимая тема наших чиновников и силовиков, и чиновников от образования, компьютерные игры, которые надо запретить, или какие-то интернет-сообщества, которые плохо влияют на ребенка. Да, такое возможно в том случае, если ребенок уже был травмирован, надломлен и был к этому предрасположен. Это не может быть причиной, это может быть каким-то последним фактором, который натолкнул ребенка на определенные мысли. Но совершенно точно это не причина. Это значит, что внутренне, морально ребенок уже был к этому готов. Это значит, что он внутренне исчерпал для себя все другие возможности решения этого конфликта. Подтолкнуть – да, послужить причиной – нет. Я совершенно уверена, что 95% тех, кто призывает запретить компьютерные игры или поставить рамки, новые рамки безопасности в школе, уже и так в школе стоят и рамки безопасности, и турникеты, и 25 охранников, да, это ни на что не влияет. Но, тем не менее, давайте мы поставим еще одну рамку, давайте мы поставим еще 26-го охранника. Я уверена, что 95% этих людей на самом деле не погружаются в проблему девиантного поведения подростков и не погружаются в какое-то серьезное размышление о причинах вот такого агрессивного и аномального поведения детей.
А вы можете назвать основные причины, ну, может быть, для родителей, которые сейчас, подростков, которые смотрят сейчас нашу программу, основные причины девиантного поведения? Ну, кроме того, что все называют переходный возраст, всплеск гормонов, может ли еще что-то этому способствовать?
Ну, во-первых, действительно, в переходном возрасте в силу вот этой гормональной перестройки очень часто проявляются какие-то психиатрические диагнозы. Да, это первое. Второе – это нарушение семейных связей, нарушение привязанности. Это ощущение полного одиночества подросткам. и отсутствие навыка правильно выстраивать коммуникацию. Если мы посмотрим на нашу школу, наша школа, ну и кружки, да, и так далее, вообще вот весь образовательный процесс, который есть в России, он очень много времени посвящает знаниям, набору какой-то информации, но при этом нет никакой деятельности, направленной на то, чтобы научить ребенка анализировать свои эмоции, рефлексировать, налаживать коммуникацию, пытаться найти решение каких-то проблем, справиться со стрессом, который он сейчас испытывает. Я недавно была в Испании, и я купила несколько книжек на испанском языке, которые были предназначены для младших школьников и для подростков 10-12 лет. И там огромное количество книг, которые посвящены тому, как справиться с гневом, как справиться со стрессом, как справиться, если ты очень стесняешься, что делать, если ты чувствуешь агрессию в свой адрес. Причем это написано от какого-то самого простого языка с картинками, предназначенными для 6-7-летних детей, и заканчивая какими-то уже серьезными размышлениями и психологическими выкладками для подростков постарше. Вот в России, может быть, я ошибаюсь, да, может быть, это только мой опыт, но такого, чтобы ты пришел в книжный магазин, и на полках лежало бы 10-20 книг, целью которых является научить подростка правильно выстраивать свои отношения в сообществе, ну нет такого.
Угу. То есть, в принципе, получается, что российских школьников в школе не учат основам социальной коммуникации, потому что это не задача школьной программы. Задача школьной программы – это вот дать им как можно больше информации по программе вот этой образовательной, а что уж там происходит с ними в внеурочное время – это не школьное дело или все-таки школьное?
С какой стороны посмотреть, да, если смотреть с точки зрения современной российской реальности, то да, по факту это считается не школьным делом. Но, на мой взгляд, это такая важная составляющая, даже если мы сейчас отрешимся от подростковой преступности, да, от девиантного поведения, умение выстраивать социальную коммуникацию – это важнейший навык и для подростка, и для ребенка, и для взрослого человека. Умение справляться со стрессом, умение понимать, что я сейчас испытываю и чем это вызвано, я думаю, вы со мной согласитесь. И для многих взрослых людей это представляет проблему. И да, этому надо учить. Это важный раздел, не менее важный, чем огромное количество математических формул или правил русского языка, которые получают наши дети. И возвращаясь к вашему вопросу о том, что может послужить причиной, конечно, еще одна... Один огромный пласт проблемы – это насилие, с которым сталкивается ребенок. Очень часто ребенок или подросток об этом никому не рассказывает. Это может быть насилие в семье, это может быть сексуальное насилие, это может быть насилие, с которым он сталкивается в каком-то мини-сообществе, в дворовой компании. И в том числе, я думаю, что это, конечно, еще и некая... атмосфера насилия и достаточно высокий уровень такой вот бытовой агрессии в российском обществе. Подростки все это считывают на ура, и, конечно, это огромный стрессовый фактор, на них это очень давит.
Скажите, пожалуйста, а что должно стать маячками такими сигнальными, тревожными для взрослых, для родителей, может быть, старших братьев, для учителей в поведении подростков, чтобы они, если... хотя бы поговорили, что, может быть, что-то не так, что, может быть, что-то нужно изменить, чтобы не случилась трагедии, неважно, это нападение или попытка суицида или еще какое-то вот поведение, которое может привести к трагическому исходу.
Вы знаете, я сейчас, может быть, скажу такую парадоксальную вещь, но я в ней совершенно уверена. Взрослых должно настораживать отсутствие проблем. Неважно, это родители или это учителя. Я прочитала несколько материалов перед нашим эфиром, да, которые были посвящены как раз вот этой трагедии в Химках. И я обратила внимание на то, что все учителя говорят, что девочка была тихоней, и вообще в классе ничего не происходило, и все было тихо, мирно, и вот как гром среди ясного неба, значит, произошла вот эта ужасная трагедия. На самом деле детский коллектив, особенно подростковый, это такое, вот такая бродильная история. Там все время что-то варится, там есть какие-то конфликты, есть влюбленности, есть дружбы, есть расставания. И если никаких отголосков этого не доходит до взрослых, это на самом деле очень опасный знак. Это значит, что происходит что-то аномальное, во что взрослых не посвящают, с одной стороны. С другой стороны, это означает, что между детьми и взрослыми нет никакого доверия. То есть это два совершенно разных мира. Как только дети перестают делиться, как только дети перестают доверять, ну вот для меня это стопроцентно маячок, да. Значит, надо посмотреть попристальнее, значит, надо заинтересоваться. Дети на самом деле настроены на то, чтобы делиться со взрослыми. Они настроены на то, чтобы искать помощи у взрослых. И если вот перед вами пустыня и полная тишина, на мой взгляд, это и есть самый опасный знак.
А какие чаще всего ошибки совершают именно взрослые, к которым дети вот пытаются как-то, может быть, неуклюже обратиться за помощью? Может быть, не напрямую, но как-то какими-то намеками пытаются обратить внимание на себя, на свою проблему? Какая главная ошибка взрослых в этот момент?
Я бы сказала, что это обесценивание проблемы. Мы со своей позиции, с точки зрения нашего взрослого мира, да, где есть и работа, и какие-то глобальные проблемы, и политика, и прочее, и прочее, нам кажется, что проблемы детей, ну, они, в общем-то, не очень значимы. Да? И когда ребенок приходит и пытается до нас донести что-то, что ему кажется очень важным, ну, на фоне наших проблем это фигня, да, и взрослые довольно часто или напрямую об этом говорят, или просто дают это понять. Ну, вообще, о чем ты? О чем ты? Это же совершенная чепуха. А для ребенка это не чепуха, для него это, может быть, в данный момент крушение всего его мира. Я читала еще и о том, что причиной трагедии была несчастная любовь, да, девочка одна отбила мальчика и прочее. И я видела обсуждение в интернете на эту тему, что это не могло быть причиной, это полная ахинея. Ну, вообще, о чем вы говорите? Там детская влюбленность, вот такое страшное преступление. Нет, могло, если это наложилось еще на что-то.
Угу. Спасибо большое. Александра Славянская, глава благотворительного фонда «Плюс Р», который занимается помощью подросткам, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Александра, за ваши разъяснения такие подробные.
Спасибо вам.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Из российских колоний исчезают заключенные, которые были свидетелями или потерпевшими по уголовным делам о пытках, заявляют правозащитники. Так, например, Владимир Спиридонов, который ранее жаловался на избиение в исправительной колонии номер 15 Ангарска, его историю мы рассказывали в прошлом выпуске программы. Неожиданно для его защитников оказался в исправительной колонии номер 12 в Ростовской области. Там, как говорят осужденные, активно работают вербовщики ЧВК «Вагнера». От Спиридонова хотят избавиться, сделав вид, что он отправился на войну, опасается его защита. И это может стать новой схемой для прекращения уголовных дел против сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и тех, кто им помогает, рассказывает Анастасия Тищенко.
Был потерпевшим, стал завербованным. Заключенного Владимира Спиридонова, который ранее жаловался на пытки в ангарской колонии номер 15, этапировали из тюремной больницы в колонию города Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Робота рука за спиной!
Защита узнала об этом случайно, когда Спиридонова не подключили по видеосвязи к судебному заседанию. Вместо этого показали расписку без даты и печати, что заключенный якобы отказывается от участия в судебных заседаниях, хотя ранее настаивал на обратном. Как Спиридонов мог попасть в колонию Ростовской области из больницы в Иркутской области, предполагает его защитник Петр Курьянов.
Так, все, Спиридонов, собирайся, лечение закончено, поедешь домой. А у него, ну, образно говоря, ВК-15, где он по приговору суда отбывает. Ну и все, Спиридонов, не задумываясь, ну что ж, а что здесь такого, да, признаков никаких нет. А куда, начальник, точно ВК-15? Да-да, зарядили тебя. Садится и едет. В наручниках. Приехали. Выходим. Аэродром. Самолет. Куда? Да узнаешь, куда. Все, пошли. Сейчас. Да что вы там, гражданин начальник. Да что, не, я не. Ты что, не понял? Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Тебя сейчас здесь прям пристрелим. Давай вперед в самолет. Все, и полетел Спиридонов, и приехал, и К-12. А там что? Там по прибытию перестроим сразу прям. Одному кувалдой голову, второго пристрелили в яму.
В колониях Ростовской области, а также в других приграничных с Украиной регионах России, последние месяцы с новой силой началась вербовка в ряды ЧВК «Вагнера», говорят юристы. Именно поэтому Курьянов обеспокоен переводом своего подзащитного. О том, что Спиридонова могут отправить на войну, косвенно освидетельствует и разговор Курьянова с сотрудниками следственного отдела.
Они прибили, там, ну, сказали, УБУ, К-12. Потом так сейчас по спискам посмотрят, кто на войну УБУ. Ну вот, типа, он вроде УБУ.
А как их что, мобилизуют этих заключенных?
Я думаю, по-добровольно, наверное.
Не, ну, само собой.
Я не знаю.
Не знаешь?
Нет, вот, смотрите, это вам сказали сотрудники здесь, что он убыл на войну.
Курьянов настаивает, добровольно вступать в ЧВК «Вагнера» Спиридонов не собирался. До конца срока ему оставалось 2 года.
Я с ним разговаривал, со Спиридоновым, неоднократно, вот про эту войну. Я говорю, ты там случайно не собираешься? Да нет, все, там железобетонно. Говорит, да нет, нафиг мне этот пригожинский лохотрон. Нет, конечно.
При этом добровольцев идти воевать среди заключенных в целом стало гораздо меньше, говорят правозащитники. ЧВК «Вагнера» приходится активнее рекламировать достоинство службы в наемниках. Рассказы про осужденных, которые были на войне полгода и получили помилование, про награждение бойцов. Но кроме этих историй до колоний доходят и другие. О внесудебных казнях и использовании заключенных как пушечного мяса. Так в январе фонд «ГУЛАГу нет» опубликовал интервью с бойцом ЧВК «Вагнера» Андреем Медведевым, который бежал с войны и попросил убежище в Норвегии.
Мне известно достоверно о трех расстрелах заключенных, именно которые пытались совершить попытку побега с госпиталя по ранению. И, соответственно, известно о 10 расстрелах. Это именно привозили на полигон к прибывшим заключенным, где, ну, показательно, вот предатели, вот подказники. Вот смотрите, что может быть.
Настроение среди заключенных сегодня описывает юрист Яна Гельмель.
А сейчас они понимают, что и убежать особо-то невозможно, и некуда. И они как мясо, и, конечно, мало уже кто хочет умирать. Я тут разговаривала с одним заключенным, он 300-й находился на лечении. Я у него спрашиваю, сколько, говорю, с вашей области уехал? Он говорит, с 2 колоний 500. Я говорю, сколько осталось живых? Он говорит, ну, человек 50.
Вербовщикам приходится применять новые методы, говорят заключенные. Например, угроза вспомнить старые дела.
МВД, ФСБ приходят к ним, оперативные службы, ФСБ приходят к ним с какими-то бумагами о том, что у них есть какие-то дела 10-летней давности, 20-летней давности, и они их будут возбуждать, так как они не хотят подписывать договор.
По мнению Курьянова, в отправке заключенных на войну могут быть заинтересованы не только частные военные компании, но и сотрудники службы исполнения наказаний, которым грозят обвинения по уголовным делам, например, о пытках, как в случае Спиридонова.
Я начальник управления, да, возникает случайно, каким-то образом, с огромным трудом, уголовное дело против сотрудников СИН, да, против моих подчиненных. Мне это зачем, да, ну вот я на месте начальника, мне это не надо. Тут приезжает Пригожин, кто хочет. Вызываем одного там разработчика, да, второго. Слушай, давай, езжай, все будет у тебя хорошо. И отправляют его, и он поехал. А потом вот раз и потерпевший. Вот сейчас они обкатают это, все у них, все нормально пройдет, и эта схема начнет распространяться.
Следствие по делу Спиридонова и так было приостановлено, потому что ранее на войну уехал другой заключенный, свидетель Руслан Абаев. Курьянов отправил жалобы и заявления в правоохранительные органы, требуя вернуть Спиридонова на обследование в больницу Иркутской области, а также обеспечить его участие в судебных заседаниях хотя бы по видеосвязи. Защитник уверен, еще есть шанс, что Спиридонова можно спасти от пересылки на войну.
Это программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Спустя 3 месяца после начала войны в Украине правозащитники кризисной группы СК «СОС» фиксировали 2-кратное увеличение преследования представителей ЛГБТК-сообществ на Кавказе. Им угрожают фабрикация уголовных дел, отправкой на фронт или так называемой конверсионной терапией. Она предполагает изменение сексуальной или гендерной идентичности человека в специализированных центрах. Такая терапия считается ненаучной, а в Организации Объединенных Наций еще 2 года назад шли разговоры о признании такого лечения пытками, рассказывает Иван Воронин.
Лечение от алкоголизма, наркомании, гомосексуальности, бисексуальности, атеизма. Комплексное решение проблем предполагает так называемая конверсионная терапия. Авторы концепции считают негетеросексуальность болезнью, сродни алкозависимости. Рехабы, предлагающие справиться с недугом, распространены на Северном Кавказе. Методы лечения специфичны.
Самое жестокое наказание, если поругаешься с директором или охранником, а также за мат. За ненормативную лексику ребят заставляли приседать по 200 и 400 раз, отжиматься. Или могли приковать наручниками к перилам, чтобы человек стоял только на носочках, и так минимум 4 часа. У нас был парень, Мухаммед, он больше всех протестовал и висел в наручниках сутками. Ко мне такие методы практически не применялись, вероятно, из-за знакомства руководства центра с моими родителями, и потому что я не была зависимой. В основном заставляли много писать, и однажды, когда я поругалась с другим реабилитантом, нас сковали наручниками и заставили ходить так целый день.
Цитирует «Кавказ. Реалии» жительницу Хасавюрта, Республика Дагестан, Элину Ухматову. В январе она написала заявление в полицию о незаконном удержании в центре «Альянс Рекавери» в Махачкале, где ее лечили от бисексуальности и атеизма по просьбе родственников. В рехабе она провела 4 месяца. Покинуть республику и сбежать от семьи ей помогли правозащитники кризисной группы СК «СОС». По ее словам, в реабилитационном центре не было врачей, а сотрудники – в основном бывшие наркозависимые, прошедшие аналогичные рехабы. Именно нарко- и алкозависимые – основные пациенты таких центров, а остальных подопечных там называют проблемными. После огласки в СМИ сайт центра «Альянс Рекавери» перестал работать, а представившиеся сотрудниками клиники заявили, что рехаб не работает уже 1.5 года. Другой реабилитационный центр «Старт» продолжает работу и после скандала. На его сотрудников написал заявление до недавнего прошлого житель Дагестана Магомед Асхабов. В августе прошлого года пришлось писать жалобу на бездействие Следственного комитета. Асхабова в рехаб отправили родственники лечить гомосексуальность. В лечение входили молитвы, бесконечные переписывания текста в стиле «Я безответственный сорняк», таскание тяжестей, подвешивание на наручниках, сон прикованным наручниками к кровати. Эти правила распространены во многих рехабах на Кавказе. Так, в апреле прошлого года республиканское МВД распространило видео штурма аналогичного реабилитационного центра полицейскими, где они обнаружили наручники и цепи.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат Даниил Хаймович и пресс-секретарь кризисной группы СК «СОС» Александра Мирошникова. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько мне известно, СК «СОС» объявила о начале расследования, масштабного расследования деятельности вот этих самых реабилитационных центров, в которых лечат от атеизма и гомосексуальности. Почему вдруг вы решили обратить внимание на эту тему? Неужели проблема настолько серьезна?
Все так, действительно, проблема очень серьезная, не только с реабилитационными центрами, но в целом с правами ЛГБТК-плюс персон в России и на Северном Кавказе особенно. Потому что правоохранительные органы и Следственный комитет Российской Федерации никак не способствуют расследованию таких дел и, наоборот, мешают. Нужно понимать, что такое насилие носит институциональный характер. Это не бытовое недопонимание, это организованная система, на которой люди зарабатывают в том числе деньги и используют для поддержания своей власти в регионе. Поэтому под преступниками я подразумеваю тех, кто содержит реабилитационные центры, те, кто там работают, тех, кто, например, участвует в пытках, тех, кто организует тюрьмы. Мы знаем, что есть закрытые тюрьмы в Чечне, например, для ЛГБТК-плюс персон. И все эти люди, безусловно, в соответствии с международным правом и в соответствии в том числе с законодательством Российской Федерации являются преступниками.
Так, Александр, давайте мы все-таки поговорим сейчас именно о реабилитационных центрах, так называемых, и о так называемой конверсионной терапии. Ее уже кто только не поставил под сомнение, ее эффективность, вообще этическую сторону такой терапии, потому что она всегда сопряжена с какими-то насильственными действиями. Скажите, по вашим данным, сколько вот таких центров сейчас официально действуют на территории России, и можно ли говорить о том, что это только вот Северный Кавказ?
Это преимущественно Северный Кавказ. На данный момент нам поступают сообщения, в том числе из других регионов России, которые не относятся к Северному Кавказу, и это, безусловно, тревожащие сообщения. На Северном Кавказе это очень распространенная практика. В текущий момент мы не можем точно оценить количество таких центров, во-первых, потому что многие из таких центров не позиционируют себя публично как центры, которые лечат от гомосексуальности, но они этим занимаются. В основном это публично позиционируется как центры по лечению наркомании и алкоголизма.
Угу. Но и речь идет о единицах или о десятках учреждений? Или о сотнях?
Мы предполагаем, что речь идет о десятках, а не о единицах. Многие из таких центров не зарегистрированы как медицинские организации, у них нет лицензии, они не должны в целом заниматься медицинской деятельностью никакой, ни лечением наркомании, ни лечением, тем более, никакими конверсионными терапиями. Вот, поэтому таких учреждений очень-очень много, некоторые из них работают едва ли не подпольно.
Да, спасибо большое, Александр, оставайтесь с нами. Я хочу сейчас переключиться на Даниила Хаймовича. Даниил, скажите, пожалуйста, вот с правовой точки зрения, с точки зрения действующего в России законодательства и тех международных актов, которые Россия ратифицировала и пока еще от них не отказалась, насколько правомощна деятельность каких-то специализированных центров, которые применяют конверсионную терапию, и вообще насколько законно применение этой терапии?
Здравствуйте, Марьяна. Я хочу начать с того, что я с вами сейчас разговариваю из Соединенных Штатов, из страны, в которой на федеральном уровне легализованы однополые браки, например. И это страна, в которой далеко не во всех штатах запрещена конверсионная терапия, к сожалению. Поэтому и так можно сказать о многих странах, которые в том числе являются членами ООН. Очень многое зависит от местного законодательства. Если говорить конкретно о России, то конверсионная терапия в России не запрещена, и связано это в первую очередь с тем, что нет такого юридического понятия, как конверсионная терапия. Наличие такого понятия просто не признается в России. И здесь с правовой точки зрения можно разделить две вещи. Медицинское лечение, то есть любая терапия, любая помощь, которая оказывается медицинским специалистом, и все остальное. В частности, к этому относится психологическая помощь, которая оказывается не медицинскими специалистами, и любая другая какая-то помощь, которая может быть признаваться терапией.
Ну вот в частности, насколько я понимаю, и поправьте, если ошибаюсь, то в Соединенных Штатах Америки в 1950-х годах как медицинское средство для способствования излечения от гомосексуальности использовали в том числе и лоботомию.
Да, использовались совершенно варварские способы, и лоботомия, и электрошок, и как раз Соединенные Штаты были, именно в Соединенных Штатах конверсионная терапия получила достаточно большое такое распространение именно на официальном уровне, потому что то, что мы обсуждали чуть раньше, например, практики на Северном Кавказе, они очень часто не доходят до официального уровня, это в том числе всякий шаманизм, да, то есть что-то такое в домашних условиях осуществляемо. В Америке это осуществлялось на уровне клиник. В России ситуация такова, что гомосексуальность в России не признается заболеванием, не является заболеванием. Поэтому врач официально лечить гомосексуальность не может. Он связан с международной классификацией болезней, он обязан в медицинской документации писать какой-то диагноз, и он не может написать диагноз гомосексуальности. Но он может написать любой другой диагноз, сопутствующий, как он считает, например, депрессию, и лечить ее, как бы под видом депрессии пытаться человека исправить, избавить его от гомосексуальности. И в данном случае очень тяжело с юридической точки зрения его привлечь к ответственности, потому что он же не пишет в медицинских документах «я лечу от гомосексуальности», он пишет «я лечу от депрессии». И таким образом вполне официально в медицинском центре может применяться конверсионная терапия. Что касается немедицинских методов, то люди, которые осуществляют конверсионную терапию, не будучи врачами, могут быть привлечены к ответственности, например, там, за оказание услуг ненадлежащего качества или за причинение вреда физического или психологического с точки зрения российского законодательства. Но это, опять-таки, довольно сложно доказывать всегда.
Ну, насколько я понимаю, вот как раз в России, в этих самых реабилитационных центрах для перевоспитания, для излечения от гомосексуальности или атеизма, для изгнания джиннов, что довольно популярно тоже, насколько я понимаю, на Северном Кавказе, используются самые варварские методы. И человек, попавший в этот центр, оказывается совершенно беззащитен, потому что там реально применяют пытки и моральные, и физическое какое-то насилие, когда людей там бьют палками, чтобы изгнать из него демонов. В этой ситуации человек может рассчитывать на какую-то защиту со стороны государства, закона, правоохранительных органов?
Да, конечно. Если в качестве конверсионной терапии, если методами конверсионной терапии являются насилие, например, принудительная изоляция, физические там, побои, изнасилования, любой другой физический вред, то, конечно, человек вправе обращаться в правоохранительные органы и требовать возбуждения уголовного дела по факту совершения этих действий.
Другое дело, что это ни к чему не приведет очень часто. То есть требовать-то он вправе, но он не может быть уверен в том, что его жалобу рассмотрят и что его не запихнут снова в еще какое-нибудь еще более худшее заведение.
Да. Конечно. Особенно, насколько я понимаю, если речь идет о Северном Кавказе, то там людей очень часто помещают в эти центры с подачей их родственников, то есть они не самостоятельно туда обращаются. И существует давление, социальное давление. И в том числе это препятствует людям обращаться в правоохранительные органы за защитой.
Угу. Да, спасибо большое, Даниил, оставайтесь с нами на связи. Я хочу переключиться на Александру. Александра, расскажите, пожалуйста, а что происходит вот в этих так называемых реабилитационных центрах? О чем вам рассказывают люди, которые обращались, ну, в частности, в вашу кризисную группу?
Методы лечения в этих центрах абсолютно незаконные и не имеющие ничего общего с медициной. Это, например, подвешивание за наручники к решеткам окон, это выполнение каких-то физических упражнений в наказание за какие-то незачисленные провинности, это оставление без еды, это оставление без сна, это иногда какое-то психологическое насилие, когда человека сажают по 400 раз переписывать одни и те же уничижительные фразы. Это физическое насилие, да. То есть люди, которые попали в такие реабилитационные центры, сталкиваются с абсолютно бесчеловечными условиями и пытками.
А хоть кому-то из тех, кто к вам обращался, удавалось добиться возбуждения уголовного дела из-за того, что происходило в этом реабилитационном центре, или хотя бы добиться проведения какой-то масштабной проверки деятельности такого центра?
Нет, никому из наших подзащитных не удавалось добиться возбуждения уголовного дела. И даже в случае проведения проверки, например, она проводится крайне халатно. То есть правоохранительные органы не занимаются своей работой, они просто отписываются, что действительно мы побывали в этом учреждении. Да, там у них деятельность не соответствует, оформленная официальная деятельность не соответствует заявленной. Пыток мы вроде бы не видели, на этом все. Вот, то есть проверки проводятся просто чтобы написать, что проверка состоялась. Uh-huh. А именно поэтому мы анонсировали расследование, потому что так как правоохранительные органы не выполняют свою работу, кто-то должен эту работу выполнять.
Да, спасибо большое, Александра. Оставайтесь с нами на связи. Я хочу переключиться на Даниила Хаймовича. Даниил, насколько я понимаю, сейчас со всех сторон звучат призывы официально на международном уровне признать так называемую конверсионную терапию пытками и запретить ее официально на законодательном уровне во всем мире. С вашей точки зрения, почему эта инициатива сталкивается с такими препятствиями? Почему до сих пор это решение не принято, если научное сообщество, в принципе, давно сказало, что методы не научные, никого нельзя излечить от гомосексуальности таким образом, потому что это не болезнь?
Да, действительно, еще далеко не во всех странах введен запрет на конверсионную терапию, и во многих, даже из тех, где он введен ограниченно, например, только в отношении несовершеннолетних. Да, а если речь идет о совершеннолетних, которые самостоятельно идут, обращаются в центр, дают добровольное согласие и соглашаются на эту терапию, это считается возможным, считается разрешенным. В чем причина, ну, мне сказать сложно, я не проводил таких исследований. Мне кажется, что в первую очередь это связано с тем, что те люди, которые поддерживают конверсионную терапию, верят в нее, они исходят первоначально из предпосылки о том, что есть правильная сексуальная ориентация, гендерная идентичность и некая неправильная, которую можно поменять, исправить, помочь человеку, как они считают. То есть это до сих пор достаточно популярное мнение. Несмотря на то, что действительно медицинские специалисты и психологи сейчас уже мейнстримом считается противоположная позиция о том, что и то является нормой. И исправить нет никаких методов научно доказанных, то это можно было бы исправить. И главное, нет необходимости это исправлять, потому что это не является чем-то плохим.
Ну вот в связи с этим у меня тут возникает еще один вопрос. Понятно, что на международном уровне это не обсуждают. Это, скорее, такая специфика, может быть, российская и даже конкретного региона там Северного Кавказа. А как человека можно вылечить от атеизма? Но это же вообще никак. То есть если его гомосексуальность еще как-то можно, условно говоря, проверить, а как человека можно поставить условный диагноз, что он атеист или что у него какие-то не те убеждения? Это же совершенное, получается, шарлатанство и просто попытка оправдать таким образом насилие, которое причиняет к другому человеку.
Да, в этом, собственно, заключается одна из главных претензий к конверсионной терапии. То есть, в первую очередь, этическая претензия, связанная с тем, что я сейчас сказал, ошибочная предпосылка о том, что есть что-то правильное и неправильное, и можно это исправить. Второе. Даже если мы предположим, что некий человек, например, гомосексуал или атеист, почему-то хочет по каким-то своим внутренним причинам избавиться от этого, поменять свою ориентацию или, например, стать верующим. Ну, предположим, у него есть какие-то религиозные убеждения, и он считает, что быть там гомосексуалом плохо. И он обращается за помощью к тем, кто проводит конверсионную терапию. С их стороны крайне неэтично обещать ему успех и предлагать ему методы, у которых нет научных доказательств того, что они успешны. Это второе, то есть это вторая причина, почему конверсионная терапия неэтична. И третье, это, конечно, наличие научных доказательств того, что конверсионная терапия не просто не помогает, а то, что она приносит большой вред и психически, и физически тем людям, в отношении которых она применяется, даже если они пришли за этой терапией, казалось бы, добровольно. Ну, еще я бы хотел сказать, что многие сторонники конверсионной терапии приводят доказательства того, что якобы там люди, которые ее проходят, меняют. Так вот, надо различать смену поведения человека и смену его убеждений или его ориентации. То есть человек, будучи гомосексуальным, может поменять свое сексуальное поведение, но это не значит, что у него поменяется ориентация. То есть смена поведения не является доказательством успеха терапии.
Но это опять же к тому, что в принципе это недоказуемо, что был какой-то эффект. Но если только не была произведена действительно лоботомия, человек не превратился в принципе в овощ какой-то, которому уже там не до убеждений, не до гомосексуальности, не до верований каких-то. Выходит так?
Да, конечно, конечно.
Спасибо большое. Даниил Хаймович, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос сейчас задать Александре. Александра, скажите, пожалуйста, а предпринимались ли когда-либо попытки идти вот по этой дороге, связанной с недобросовестностью людей, предлагающих такого рода реабилитацию, такого рода услуги, да, или, может, добиться возбуждения уголовных дел о мошенничестве, но раз им обещают какие-то методы лечения, которые заведомо неэффективны?
В основном мы как раз-таки и подаем жалобы, связанные с тем, что медицинские организации просто не медицинские организации на самом деле. То есть у них нет лицензии, и там работают просто люди, у которых нет медицинского образования. То есть они не врачи и не могут оказывать медицинские услуги. Однако это не влияет на то, что жалобы застревают в органах, не рассматриваются, рассматриваются халатно, все равно как бы эффекта от этого нету, и заявления наших подопечных остаются нерассмотренными. Плюс подать жалобу на то, что подопечный наш не получил то, зачем пришел в центр, очень сложно, потому что наши подопечные, как правило, попадают в центр, потому что были похищены по требованию родственников. То есть наши подопечные не приходят в реабилитационные центры, не просят их от чего-то вылечить, не подписывают никаких согласий на лечение.
Их просто хватают и лишают свободы и начинают над ними издеваться, лечить.
Все верно, да, так и есть. То есть людей просто похищают, они даже не подозревают, куда они едут, пока они не приедут в пункт назначения, куда их везут. Если никакой даже документации о том, что они вот пришли и просили их от чего-то вылечить, ее нету, потому что они, очевидно, ни от чего не просили их лечить.
Угу. Насколько я понимаю, работа этих центров ведь не добровольная, они не альтруисты, они, наверное, деньги какие-то за это берутся родственников, а те им, я так понимаю, с удовольствием платят. О каких суммах идет речь? Вообще это насколько большой и рынок вот такого рода услуг?
Мы подозреваем, что рынок действительно большой, потому что у нас были случаи, когда нам подопечный сообщал, что он лежал вот в этой клинике, его лечил этот врач, а потом этот врач оказался уже в другой клинике, занимаясь тем же самым, и открывал свою клинику. То есть таким образом они как бы разрастаются, как раковая опухоль. Расценки самые разные в зависимости от города, региона и масштабности такого центра. Речь может идти о 40 тысячах за какой-то срок определенный, там, например, несколько месяцев, может идти речь о 40 тысячах за только за один месяц содержания, может идти речь о 70 тысяч рублей, например. То есть расценки очень и очень разнятся в зависимости от масштаба клиники и ее расположения. Вот эта вот сеть, она достаточно сложная, но в процессе кропотливой работы все-таки определяется, и можно приблизительно оценить, насколько она масштабна и сколько на этом зарабатывают, и кто на этом зарабатывает.
Я на самом деле жду, что вы скажете, куда человек, если он оказывался в этой сети, куда он может обратиться для того, чтобы рассказать и передать вам какие-то сведения известные ему о деятельности таких реабилитационных центров.
У нас есть телеграм-бот, куда вы можете написать, если у вас есть какие-то сведения. И у нас также есть почта, куда вы тоже можете написать, если вам так удобнее. По запросу кризисная группа СК СОС, СК кириллицы как следственный комитет, потому что мы выполняем его работу за него, и СОС латиницей как СОС.
Да, спасибо большое, Александра Мирошникова, пресс-секретарь как раз кризисной правозащитной группы СК СОС, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Александра.
Вам спасибо.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.